больше любят. И поэтому все-таки, когда у нас нет выбора, и нам, нас распирают, и мы так сильно хотим сказать замечание, мы немножечко, нам стоит подучиться, как же сказать нам это наше дорогое замечание. И как небольшое повторение каких только общих точек, мы говорили, что написано в то, написано одна из наших мицвот, не держи в сердце злобу на своего друга. А что написано до этого? Выскажи ему замечание. Это на иврите звучит «Охех, тохех, это митеха, вальте сна, вальте кзик сина боли вавеха». Не держи, выскажи ему все, что ты хочешь ему высказать, и не держи зло в своем сердце. Это звучит как-то очень-очень не по-культурному, не по-еврейски, не по-воспитательному. Вот как бы тебе что-то сделали, возьми сразу все выскажи. Все-таки мы люди воспитанные, мы люди интеллигентные. Мы что научились делать? Мы научились быть сдержанными. Нас всегда так учат. И мы так детей учим. Мы хотим, чтобы, если мне что-то сделали, что сразу открывать рот и говорить. С другой стороны, почему же написано такое, как мицва даже написано, да, что не держи злобу на своего друга, а выскажи это ему. Выскажи, что ты хочешь ему высказать. Давайте разберемся немножечко в ситуации, и потом поймем, что же написано, и что нам теперь с этим дальше делать. Ну, скажем, как пример, который у нас сплошь и рядом происходит. Соседи живут в одном доме, и вот одним соседям очень мешают другие соседи тем самым, что они ставят, например, снаружи своего дома слишком много вещей. И вот они честно держатся и ничего не говорят. Они проходят каждый раз мимо их зонтиков, их туфлей, их машин, их коробок, их чемоданов и еще что-то. Каждый раз проходят мимо и делают такое, накапливают зло. Но они молчат, потому что они люди интеллигентные, они люди даже советские. Они накапливают зло. И каждый раз что-то еще. Даже когда снаружи двери, не особенно у этих соседей ничего нету, все равно это зло держится и как-то проходит с другой стороны. И каждая вещь, даже пусть она будет маленькая, она прибавляет зла. Если они захотят прийти, все-таки им высказать, как это будет. Это уже один раз все-таки вылезет как-то эта их ненависть, их злоба. Она выйдет, может быть, не на их вещи, но она выйдет как-то по-другому. Из них выльется. Но если даже они не скажут, они что будут делать? Они будут приходить домой, заходить домой и своим домочадцам делают такое лицо. Мне надоело уже, они мне надоели. Как они не понимают, что они делают? Наполняют они свое сердце нелюбовью к тем соседям. Они наполняют эту, передают эту нелюбовь дальше. Они потом злятся, их жизнь их немножечко становится подкалеченная, потому что они живут с ненавистью. Нас Тора учит с ненавистью, мы далеко не продвинемся, мы не сможем жить нормально, нормальной человеческой жизнью, мы не сможем быть нормальными функционирующими людьми, функционирующей мамой, женой. Когда я накапливаю ненависть, неважно, это на моих соседей, на моего босса, на мою сотрудницу, на мою свекровь, на мою невестку, на всех, вокруг меня всегда есть люди, и всегда люди будут делать мне что-то, что меня будет просто выводить из себя. Так вот, если я буду все время выходить из себя вслух или про себя, внутри себя, но все-таки я вне себя, что от меня от себя останется? Я буду вся выведенная. Мне стоит позаботиться о себе, о своем собственном состоянии, о состоянии своих домочадцев, которые потом со мной же живут. И давайте прислушаемся, что же нам говорят. Нам говорят, возьми и скажи. А что сейчас сказать? А сказать нас неудобно, стыдно. Это же, я думаю, что я пойду сейчас за каждую мелочь пойду говорить. И вот эта вот фраза, она меня сейчас заставляет задуматься. Я что, буду говорить за каждую вещь? Неудобно. А там говорят, молчать и кипеть, и держать ненависть, это еще больше неудобно. Это не неудобно. Для нее это неудобно для тебя. Это неудобно для всей твоей семьи. Это неудобно для твоей жизни. Какое же ты неудобство выбираешь? И вот это вот выбор стоит передо мной. Стоит передо мной выбор. Или же будет мне неудобно и придется мне открыть рот и сказать, что я такая избалованная, что я такая аккуратная, что я такая педантная, и что мне не нравятся ваши вещи, ваши шумы, ваши слова, ваше поведение. Это очень-очень неудобно сказать, потому что тем самым я представляю себя как человека, который все на свете мешает. Я же хочу показать себя такой интеллигентной личностью, правильной личностью, которая всегда со всем согласна. Или если я не подставляю это неудобство, что я себя ставлю под неудобство, значит, мне теперь будет очень неудобно. я буду молчать, но внутри себя мне будет, внутри себя буду сгорать от этого, потому что я нахапливаю ненависть. И что мне говорят? Давайте забудем, давайте постараемся, чтобы не было этого неудобства. Если я сделаю выбор, я делаю выбор, если я выбираю, что все-таки лучше, чтобы мне было на душе удобно и спокойно, и не высказывать, и не делать себя такой, который будет ходить и по каждым мелочам говорить что-то. Я хочу все-таки показать, мне гораздо более удобнее и комфортно, чтобы про меня думали, что я правильный человек, что я интеллигентный, что я солидный, что я живу в нормальном обществе, показываю себя в нормальном обществе. Мне это моя удобность, моральная удобность, она настолько важна, так я себе говорю, готова ли я ради этой своего имени, своего стиля, своего хорошего положения, готова ради этого я терпеть то неудобство, которое они мне вызывают из-за каких-то своих вещей. Только сейчас это будет уже называться не терпеть, а принять его, выбрать его. Ради чего? Я теперь это, я беру это как выбираю, я приобретаю, я хочу теперь этим неудобством купить себе свое моральное удобство. Кто помнит когда-то, если вы такие умные, помнящие женщины, что мы говорили на эту тему, что если человек стремится все время к удобству, человек стремится к самоуважению. Так вот, если мое самоуважение для меня настолько важно, что я готова ради этого самоуважения не пожертвовать моим удобством, а наоборот, я чувствую, что мне стоит этого, мне стоит, чтобы мне было немножко перетерпеть, немножечко простить, не обратить внимания, как-то жить с этим. Зато держаться человеком. Я не та, которая открою рот, я не та, которая начну воспитывать и перевоспитывать. Но это будет теперь моим выбором. Я себе выбираю такой выбор. Но если я говорю себе, что это жизненно невозможно, я не вытерплю, я не могу сделать такой выбор, и я не могу сжиться с той ситуацией, которую они мне предоставляют. И мне настолько это ужасно, эта ситуация, что я готова потратить свое самоуважение, готова потратить свое мое имя, мое впечатление про меня у людей, я готова поплатиться им, лишь бы только получить свое, высказать свое мнение. Я настолько хочу, чтобы они знали, что то, что я им скажу, услышали мое мнение, что я ради этого готова высказать свое, перестать быть такой сдерживающей личностью. Так это вот вопрос, который я сама себе задаю и делаю сама себе, делаю сама себе свой выбор. Еще раз, остаться невозможно, мы не можем схватить со всех сторон, это называется съесть торт и оставить его целым. Это невозможно. Мы не можем получить все на свете, съесть это, и еще, чтобы торт остался целым. Мы должны делать в нашей жизни постоянно выбор. И это наша свобода выбора. И вот я нахожусь в свободе выбора. Мы сейчас сказали про ситуацию с вещами соседей. Но это может быть направо, налево, со всех сторон. У нас все время нас со всех сторон кто-то выводит из себя и кто-то злит. И вот я задаю себе вопрос. Сама себе, не вслух. И один раз, еще раз. И еще два раза, еще три раза. Я задаю себе вопрос. Молчать или сдерживаться, или высказать. Так вот, если я себе решаю, что надо все-таки высказать, и тогда у меня будет... Но если я уже высказываю, после этого я теперь не имею права оставлять в сердце хоть какое-то неудобство, ненависть против них, потому что я уже им сказала. Написано в Торе, выскажи им, скажи им замечание, и не держи ненависть в своем сердце. Если я уже открыла рот и сказала, это теперь, что значит это делаю? Я теперь тут, внутри себя, внутри моего сердца, все, чисто, я им передала, я им сказала, вы знаете, мне очень мешает то-то, то-то и то-то. Это ужасно неудобно такую вещь сказать. Но я им сказала, теперь я это оставляю им на... Что они с этим сделают, я не знаю. Они это возьмут и возьмут это в тему и справятся. Очень хорошо. Они с этим будут дальше жить, как будто они ничего не услышали. Ничего не знаю. Люди остаются людьми, и я от них не могу теперь заставить их быть волшебниками, заставить их быть послушными, бегать под мою дудочку. Это невозможно. Так, я хорошо должна подумать. Моя замечательная мысль, которую я хочу высказать, она услышится или не услышится? Я сама с собой делаю эти упражнения. Задаю себе вопрос. Если вот можно даже представить себе, как я прихожу и высказываю мое ценное замечание. И после этих ценных замечаний я должна знать, что все, я им перекинула теперь на них, и теперь они с этим могут сделать, что они сделают. И я теперь не могу внутри себя продолжать излиться. Ну как же? Ну опять же, что же такое? Я им уже это высказала. И внутри ненависть держать внутри себя против кого-то, это вещь просто разрушительная. Что, а что же делать, когда нас так злят? Так надо обычно то, что происходит. Нас злят, а нам неудобно говорить, потому что мы люди интеллигентные. И раз я выбираю, что мне неудобно говорить, то тут, простите, это уже мой личный выбор. Мне неудобно говорить, значит, я должна найти возможности, как принять ту ситуацию, в которую меня вводят те люди, которые меня злят. Они меня злят, а я буду искать возможность, как можно с этим не злиться. А я буду с эвакуацией принимать, что эта ситуация, что так мне лучше научиться все обойти эти горки, обойти эти коробки, обойти эти сомнительные места, чем взять и сказать что-то, что я про них думаю. Это касается абсолютно любых вещей. Следующая вещь, которая написана в этой же замечательной фразе. Скажи замечание своему другу. Это правило, это условие. Если ты можешь к нему подойти и сказать ему как к другу, а не как к ненавистнику. Если прийти к другому человеку и сказать, открыть такой рот и высказать все, что я собирала про него, книгу жалоб и предложений, и всего на свете вылить на него как на врага, мое место молчать. Я должна в себе проверить много раз. Я могу сейчас к нему прийти как к самому лучшему другу. Представьте себе, у вас есть очень хороший друг, подруга. Она настолько вам дорога, пусть это будет не подруга, это будет ваша дочка, ваша сестра, ваш очень близкий вам человек. И какое-то все-таки вы хотите сделать замечание. Каким тоном вы это скажете? Вы скажете это очень с большой любовью, с большим желанием, чтобы ему было лучше. Но не поставить, встать в позу такую нападающую, да, две руки по бокам, ногу вперед и пойти на него. Такая поза с таким соответствующим тоном, это не тон для человека, которого мы любим. Так если я могу взять и подумать про этого человека, который меня бесит. Не что он меня бесит. Что просто у него, наверное, не получилось. Он забыл. Он не подумал. И на самом деле такое очень часто происходит, потому что люди, они очень большинство вещей не делают специально против кого-то. Они делают то, что просто были заняты своими делами и не подумали, и даже не знали, что это может быть, что так сильно кого-то будет мешать. Если я про него могу подумать любяще, я могу про него подумать с уважением, с любовью. И с другой стороны, та вещь, которую он сделал, она мне настолько серьезна, и я не смогу с ней дальше быть. Тогда мне стоит хорошо взвесить, что сказать и как сказать. И у меня есть разрешение пойти и сделать замечание при условии, что я потом внутри себя не продолжаю его держать это зло. Вот очень тяжелые условия. Если мы готовы к этим условиям, тогда мы можем планировать, что же и как сказать. Но если я вижу, что ничего не поможет, и я не смогу эту тему открыть без поднятия соответствующего тона, то что мне стоит сделать? Отложить эту тему на более лучшие времена, когда у меня будет более спокойное отношение, или же, может быть, я сама решу, что стоит мне с этим жить дальше и сживаться, а не терпеть. А сживаться, значит, вот такая ситуация, вот так вот мы, вот так вот все люди, это люди, учимся жить с людьми, но оставаться при своем уважительном состоянии и не говорить, что мне эти вещи мешают. Но это я буду делать по собственному выбору. Когда я делаю вещь по моему выбору, что происходит, я эту вещь выбираю, я эту вещь хочу. Когда я эту вещь хочу, то я готова за нее заплатить своим неудобством, своим временем, своими силами и многими другими вещами, потому что я ее хочу, мне нравится она. Тяжело сказать про эту вещь, что нравится, но если я выбираю, это в какой-то степени, что я ее выбираю и хочу, и она мне нужна, она мне дорога, и я ради нее готова вкладывать. И тогда я не буду себя жалеть, как мне тяжело и как мне ужасно. И вот эта вот дорога, что я могу на самом деле принять то, что есть. Но если все-таки ситуация такая, что она более сложна, чем возможно ее принять, и мне все-таки надо взять, и я чувствую, что если я сейчас не скажу этого замечания, я буду продолжать внутри себя все время копить еще очередное не очень замечательное отношение к этому человеку, то мне у меня есть мицва, мне нужно обязательно что-то сделать, чтобы перестать накапливать вот этот гнев. Мне нужно избавляться от этого гнева против человека не только ради него, а ради самой себя же. Что мне стоит сделать? Нужно пойти и сказать. Теперь вот остается теперь вопрос, а как же сказать это замечание? Во-первых, общее правило, как замечание, 100 раз подумайте, даже больше, чем 100 раз вообще говорить ли его, потому что большинство раз это замечание, оно не будет иметь силу, оно будет неоправданно, оно будет неправильно. Я его скажу не тем тоном, я скажу таким тоном, от которого тот человек вообще его не услышит и не захочет принять, а только себе увеличу количество врагов и ненавистников. Я сама себя буду не любить за это. Но все-таки, если мы остаемся при мнении, что надо сказать, делать нечего, надо сказать, такое задание, да как принять лекарство, как принять антибиотик, как принять тяжелое лечение, которое называется только не мне, а лечение, как бы я даю замечание другому, но для меня это тоже непростой процесс. Я должна пойти и сказать что-то, что может меня тоже покалечить, потому что если я скажу замечание с тоном, нападающим с тоном, издевательским, и у меня от этого жизнь не будет неприятней. Так как, если все-таки было решено, что замечание нужно сказать. И жизнь такая непростая, надо пойти и передать эту вещь, это замечание. Так первое условие, что я должна представлять себе, видеть в этом человеке, что все-таки он мне друг, он мне я его люблю, я к нему уважительно отношусь. Если я еще не в том состоянии, потому что его поступок был такой нелегкий, то мы откладываем на более лучшие времена, которые вполне, может быть, и не наступят. Не потому, что времена будут худше, потому что мы сами увидим, что или тот человек нечего его просить, он не изменится. Это, знаете, как сказать высокому человеку, ну, хватит все время мне выбивать дверь своей высотой, да, ну, начни складываться, нечего говорить ему. Он такой высокий, потому что, и поэтому все время в том месте, где он проходит, все время там будет ломаться немножечко проем двери. Также есть и много очень вещей, что такой человек, вот так он устроен, так он живет, эта часть его жизни невозможно ему говорить, что вот он такой. Если я понимаю, что вот он такой, это его образ жизни, это его поведение, это его манеры, которые практически невозможно изменить, а без них он бы не был бы сам собой, это он есть. И какой смысл мне сейчас говорить ему, так и так он этого не сможет вести себя по-другому. Или не потому, что он такой, или потому, что в обстоятельства жизни такие, что вот мы не оправдать его, или не получается, он старается, не получается. Если я могу его оправдать, принять, тогда к чему же, зачем же мне нужно говорить мое замечание? Но если я все-таки настолько считаю, что у него есть все права, все возможности изменить, И, наверное, я думаю, что мое ценное слово будет, я надеюсь, что оно будет услышано, и он только сидит и ждет, чтобы я ему сказала, и он скажет, да, всегда готов к изменению в любом состоянии. И вот я уже начинаю делать план, как сказать ему мое замечательное замечание. Так вот, мы переходим к теме, как же говорить замечание. Знаете, обычно люди очень, очень часто говорят, не думая, они говорят замечания вопросом, претензией. Они говорят так: ну почему ты всегда, когда заходишь, ты не открываешь дверь нараспашку? Или почему ты всегда не запираешь дверь? Почему ты не отвечаешь на телефон с третьего звонка? Почему всегда есть? Почему ты совершенно меня не уважаешь? Почему ты забываешь про то-то? Почему всегда у тебя в доме так-то? Очень часто замечательно, но говорит, знаете как, если мы немножечко возьмем и сделаем операцию, не операцию, хотя анализ нашего разговора, очень часто мы разговариваем в форме претензий. Что такое претензия? Претензия – это что я уже полностью увидела ситуацию, оценила ее и сделала умозаключение. И сказала сама себе очень четко и ясно, что ты всегда всем недовольна, например, да? Я говорю, например, своей дочке, почему ты всегда всем недовольна? Почему ты никогда почему ты никогда не ешь всю еду, которую я тебе даю. Я уже для себя решила, что ты никогда не ешь всю еду, что ты всем недовольна, что ты делаешь назло, что тебе совершенно все равно, что про тебя, что твои родители старались, тебе все равно, что... И так далее. Мы делаем эти претензии, мы говорим эти умозаключения против многих-многих людей. Очень часто мы их не говорим вслух, но мы их очень хорошо говорим сами себе. Мы с ними живем, они у нас вот тут вот, готовы лежат, только и ждут момента, чтобы выскочить из нашего рта. А может быть, даже они не выскочат, они сидят и капают нам на мозги. Мы говорим, мы думаем претензиями. Претензия – это значит какое-то очень правильное, четкое умозаключение, после него стоит точка. И теперь мы берем это умозаключение и задаем его всего лишь в вопросительном знаке. Да, я говорю, почему ты опять купила такую дорогую юбку? Ты всегда покупаешь такие дорогие юбки. Я задаю в вопросительном знаке. Но это не вопрос, это умозаключение, потому что что бы она ни ответила мне, и что бы ни было, это будет теперь не ответ. Это будет всего лишь какие-то тарутим, это будут оправдания. Оправдания не спасут ее. И мое ценное замечание, которое я хочу прийти сказать, оно вообще потерялось. Она от меня теперь услышала не замечание. Что она от меня услышит? Наезды. Я на нее наезжаю. А я говорю себе, какое замечание? Я всего лишь спросила. Я всего лишь невинный человек. Я всего лишь пришла по наивности и спросила, почему ты всегда покупаешь такие дорогие вещи, это все мои последние деньги. Но вы понимаете, что это не так звучит. Когда я прихожу и говорю наездом таким, я говорю как факт, как аргумент, факт, вы понимаете, невозможно ответить. Я уже говорю фразу, я уже знаю про тебя, что ты пошла, обошла все магазины и нашла самую дорогую юбку. И ты знала конкретный момент, что денег у меня нету, и взяла мои последние деньги. Знала, что потом не будет. Я вам говорю как пример насчет этой юбки денег. Вы понимаете, что мы все живем в море, плескаемся в море вот этих всех замечаний, которые мы слышали, мы привыкли их слышать, и мы привыкли их говорить, мы привыкли ими думать. Давайте немножечко остановимся и проанализируем. Когда мы говорим такими фактами, мы говорим, это уже не замечание, это не вопрос. То, что мы задаем в вопросительном форме и в конце ставим вопросительный знак, это не делает этот вопрос. Что такое вопрос? Смотрите, вопрос – это... Вопрос, это шеэла. Но вы понимаете, что на претензию может быть ответ, на претензию не будет ответов. Претензию могут быть только оправдания, которые никогда не примутся. Сколько бы человек ни оправдывался, все равно будет понятно, нашел себе оправдание, все равно я уже про тебя все знаю. Ты для меня законченный человек, я уже решила про тебя. И ты у меня уже находишься под ярлыком, что ты такой сякой, что ты хочешь все нам сделать назло, что ты тебе на всех наплевать, что ты опять и 100 раз ты слышишь, ничего не делаешь, и все только вот все самое плохое, мы уже про него знаем, и мы уже включили это наш прогноз наперед. И даже если он будет что-то говорить себе в оправдание, эти все оправдания ни капельки не спасут его. Это будет моя замечательная идея, чтобы научить его более правильной жизни, и чтобы он теперь стал исправился, она не пойдет ни в какое исправление. Он будет только чувствовать, что на него опять наехали. Или же он будет, если он немножко посильнее человек, он будет искать, как, на что же на меня наехать. Или он будет включить свои мозги, как искать себе оправдание, как увильнуть, и как немножечко обмануть, и как скинуть эту вину на кого-то другого. Или же он может просто научиться не обращать на эти замечания, на эти наезды внимания, а немножечко позаботиться о своем собственном свободном состоянии и то, что называется пройти мимо этого, стать равнодушным немножечко и знать, что всегда так и так этот человек на меня все время всегда что-то скажет. Лучше так помолчать. Что я добилась? Чего-то полезного? Нет. Очень-очень вам советую. Возьмите немножечко, я не могу вам сказать, возьмите с этого момента, закройте рот и молчите, и только и больше ничего не говорите. Мы все люди, мы живем в наших привычках. Но если вдруг вы иногда замечаете, что со стороны слышите, как из вашего рта идут немножечко, не тем тоном предложения, немножечко вслушайтесь. Немножечко вслушайтесь и посмотрите. Если вы видите, чувствуете в этом претензию, если вы слышите претензию, немножечко попробовать остановить жар, остановить скорость этой претензии. И как упражнение можно сделать, можно, если я уже иду сейчас, нападать на кого-то, взять и сделать себе быстро, подготовить себе, сказать самой себе, что я думаю сказать, если я слышу, что я внутри себя, что у меня готовая претензия. Попробовать перевести эту форму, если мне так интересно знать, почему же он такой сякой и такой плохой, и хотя бы попробовать перевести это на форму вопроса. Вопрос-вопрос, на который... Что такое вопрос? Это что-то, что на самом деле я хочу услышать этот ответ. Меня интересует ответ. Я когда услышу ответ, тогда у меня все... В принципе, когда я задаю вопрос не чтобы поругать, я задаю вопрос только, чтобы услышать ответ. Да? Я могу задать вопрос... Например, по поводу юбки, почему ты купила самые, ты вечно покупаешь самые дорогие юбки себе, вместо этого спросить, были какие-то другие юбки, может быть, было что-то подешевле, может быть, было, подешевле были менее красивые, менее привлекательные. Что-то хотя бы, хоть какой-то вопрос, на который, если я услышу ответ, он мне тоже, если мне скажет хорошим тоном, что все дешевле юбки они были. Очень некрасивые, другого размера, они были другого качества. Хотя бы я внутри себя я скажу, она не всегда ищет самую дорогую юбку, у меня специально зло, что на самом деле это сделала по каким-то своим правильному выбору, и не надо мне так на нее выливать мою злость. Так если я иду делать вот это издевательское замечания, которые выглядят в форме наивного вопроса, но это не наивный вопрос. Все-таки я чувствую, что это претензия. Попробовать внутри себя сделать подготовку, что не претензия, потому что только претензия – это уже ответ. Вы знаете, очень часто люди сплошь и рядом задают такие вопросы. Обычно очень часто приходят, это часто видно, что приходят люди далекие, нерелигиозные, и нападают, в кавычках, нападают на религиозных с такими вопросами. А почему вы так-то так? Почему вы делаете так-то? Что же у вас такое происходит? А как же вы так вот к мужчинам, к женщинам, к детям относитесь? Почему же ваши раввины? Понимаете, все вот эти слова это не вопросы. Это не вопросы, это претензии. Когда задаются вопросы таким тоном и такими словами, вполне легитимно сказать, я услышала тут интересную тему, когда вы захотите спросить меня вопрос, на который вы захотите услышать ответ, мы сможем с вами встретиться и пообсуждать. Но пока это говорится таким тоном, такими словами, это не вопрос, это только претензия. А на претензию лучше не зацепляться. Если вам когда-то приходит кто-то с претензиями, я вам тоже очень советую, чтобы остаться в форме, мы все время смотрим на каждую вещь с двух сторон. Как научиться делать или не делать замечания? И также у нас есть еще другая сторона. А как стоять нам напротив тех замечаний, которые льются на нас, как нам стоять под дождем претензий и всех критики, под которые мы можем оказаться. Мы любую вещь смотрим с двух сторон. Как то, что мы можем мы в одну секунду находимся с другой стороны. Когда мы думаем про других, то сами мы можем рассчитать свои, немножечко свои шаги, когда мы сами можем находиться в той же ситуации. Так когда, если вам кто-то на вас нападает с этими претензиями, и не пытайтесь барахтаться и давать им какие-то ответы, потому что никакой ответ от вас не будет принят. Можно просто защитить себя и сказать, что эта тема важная, но в форме претензии, у меня нет ответа, потому что тут не может быть ответ. Претензия – это уже есть ответ. Обратите внимание, как называется на иврите претензия. На иврите претензия – это называется таана. Таана, вот, пожалуйста, что такое таана? В ней уже слово «оне» есть, в ней есть уже корень «ответ». Уже претензия таана, вот он уже сам себе ответил, он только свой ответ задал в форме вопроса. Так что никакого ответа не может быть на такой непоставленный правильный вопрос. Поэтому замечание, когда мы хотим что-то сказать, надо себе много-много-много подготовиться. все-таки мы уже проходим к следующему этапу, и мы чувствуем, что мы уже или мы спросили какой-то вопрос, на самом деле услышали ответ, и мы после этого ответа все-таки хотим сказать что-то, или мы уже собрались с мыслями, что все-таки надо правильно как-то сказать что-то, надо открыть рот и что-то сказать. Каким образом это сказать? Пока мы будем говорить большими ценными фразами. От имени общества, от имени религии, от имени народа, от имени человечества, кого угодно. И что так надо делать. Что такое так надо делать? Так не делаю, так надо делать. Я буду говорить, так надо, кому надо? Если задайте сами себе вопрос. Кому это надо? Так надо. Если непонятно кому, то же непонятно. Так надо, так людям надо, так и надо. Так в семье надо, так женам надо, так евреям надо. Это равно ноль. Человек не услышит это. Нет, очень хорошо, вполне услышит, знаете кто? Тот человек, который сам стоит, готовый, как паника, и спрашивает, а что тут надо делать? Мы ему говорим, это надо. Он скажет, ой, спасибо большое. Это, знаете, как напоминает в Песах, 4 сына есть. И вот есть умный сын, который приходит и спрашивает, а что надо делать? Скажите, что надо делать? И понятно, что когда перед нами стоит такой человек, такой ребенок, такой взрослый, который стоит в таком состоянии, только скажи мне, что же, что правильно? Ты хочешь высказать замечание? Пожалуйста, скажи. Я все готов услышать. Что надо? Надо не так, а надо по-другому. С большой радостью. Только скажи, я все сделаю. Пожалуйста, говорите ему, что надо. Он с радостью услышит это. И все у него начнет получаться. Но если перед нами стоит все-таки не такой человек, или он в принципе такой, но именно сейчас он занял позицию другого человека. Вы знаете, что все люди, они очень, мы все очень многогранные, мы очень хорошие люди, но у нас тоже просыпается иногда такой вот выдавка, такой вот вредный, упрямый, да, такой вот, который будет защищать свое собственное мнение, и пусть оно будет 100 раз неправильно, но же его мнение. И вот когда мы сами такие находимся, мы сами в таком состоянии, когда перед нами стоит другой человек, попробуйте подумать про него по-хорошему, по-настоящему, не обвиняя его, что он человек, который все лишь, что он хочет защитить свое «я». И когда ему приходят и говорят что-то, что ему надо делать, он, скорее всего, это не захочет делать. Почему? Потому что у него сразу будет вопрос, а кому это надо? Если сегодня сплошь и рядом говорят про то, что очень много детей, больше и больше, особенно в возрасте подростковом, начинают бросать тот образ жизни, который родители его воспитывали, их воспитывали в этом образе жизни, если это говорится про религию, про соблюдение, они начинают отходить. Одна из вещей, что происходит, что те, которые не отходят, они находятся внутри, но у них тоже есть такое сомнительное отношение, а кому это вообще надо. И если перед нами находится человек, скажем, подросток, и он немножечко что-то в нем начинает, он Баруха Шем, все делает, все, что надо, все замечательно, но у него вот здесь получается, в нем растет такой, начинает открываться свой такой упряменький мужичок, который говорит ему, а кому это вообще все надо? И мы говорим этому человеку, этому подростку, говорим, вставай, уже 7 часов. Он говорит, неохота, спать хочу. И я ему говорю, тебе надо вставать, и тебе надо идти в синагогу. Вот это слово «надо», я говорю ему, в принципе, что я сейчас говорю ему, замечание, хватит вставать, хватит спать, тебе надо изменяться, тебе надо идти в синагогу. Так вот, задается вопрос, а с другой стороны, а кому надо? Если я вижу, что он, как паинька, только услышал, надо вставать, идти в синагогу, вскакивает и бежит. Но если я вижу, что это не очень достаточно для него хороший довод, то надо стараться, это сейчас говорят просто сплошь и рядом, надо стараться в себе научиться, когда есть неприятие, перестать вообще использовать «надо» по религии, «надо» Всевышнему, «надо» по Торе, «надо» по раввины сказали, «надо» учителя сказали, «надо» директор сказал, «надо», потому что я твоя мама такое сказала, «надо», потому что тебе надо соблюдать заповедь уважения отца и матери. Чем больше я буду говорить давящим тоном, что надо, 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 тем больше эта тема «надо», и все, что стоит выше нее, кому же это надо, это будет отпадать. Или это будут, если женщина говорит своему мужу, тебе так надо, потому что женщинам тебе надо, мне покупать, ты обязан покупать мне каждый шаббат цветы, и ты должен мне давать столько-то денег, потому что все женщины, это нужно, у них что происходит? Уже неприятие вообще всего того, что стоит за этим надо. Ага, значит, все женщины, бабы только деньги хотят вытащить, только хотят насесть на голову мужа. Тем самым, что мы делаем, мы увеличиваем неприятие, увеличиваем ненависть и увеличиваем желание не делать. А когда человек уже начинает что-то не делать один раз, потом еще раз он не делает, а потом он уже привыкает к этому, ему кажется, ой, как хорошо, ему уже не надо этого делать, потому что никто на меня сверху не давит, хотя давит со всех сторон, но он уже этого не слышит, ему уже все равно, он уже выше этого, он делает, что он хочет. Вот это вот тема, она очень-очень непростая, но надо научиться сделать себе такие, мыслить и говорить на уровне не что кому-то надо, а что же да. Есть два человека на белом свете. Есть ты, к которому я обращаюсь. Ты, тебе надо. Тебе будет не то, тебе надо. Я не могу сказать, тебе надо. Но муж ничего не надо, он сам знает. А что ему надо? Ему надо, чтобы было хорошо. Так вот, есть только передо мной человек, который я могу с ним обращаться, что тебе хорошо, и тебе будет так удобно, тебе так будет весело, тебе так будет комфортно, тебе будет кайфно, тебе будет... тебе так стоит. Маркетинг мы делаем, и все. Только я говорю, что уже 7 часов, надо вставать, слушай, ты же хочешь быть первым, ты не любишь опаздывать, тебе будет так... Давай вставай, давай попробуем встать, чтобы ты был бодрее. Говори в слове, в тоне, что тебе будет с этим лучше, а не кому-то сверху надо. Или же не тебе будет с этим лучше, мне так будет лучше. Нет, я не говорю, что мне так надо, потому что я твоя мама, и я тут решила. Или мне так надо, потому что я твоя жена. Или мне так надо, потому что я тут более правильное лицо, я тут директор этого здания, я директор дома, я хозяйка, я начальница. Нет, я мне как человеку. Почему я могу сказать мне как человеку? Надо что-то, хочется. Потому что люди все хорошие. Люди все хотят сделать доброе дело. И люди, если кто-то слышит, что кому-то что-то надо, на самом деле надо, по-хорошему надо, они очень хотят сделать добро. Проблема, что большинство людей, обратите внимание и возьмите это на вооружение, начните прищуриваться и смотреть к ситуациям, в которых вы находитесь, к ситуациям, в которых вокруг вас люди живут и общаются. И обратите внимание, насколько редко мы говорим что-то, что нам нужно. От имени «я хочу», «мне будет приятно». Но вместо этого, что мы говорим, мы слово «я» мы теряем. Мы слово «я» мы становимся невидимками. И эта тема, если вы думаете, что мы сейчас закончим эту тему, мы ее не заканчиваем. Это еще, это большая длинная тема. Но возьмите это как вооружение. Мы часто теряем слово «я», мы теряем мое желание, потому что мне кажется, что мне что-то нужно, да мне ничего не нужно. Это же не мне нужно, это ему, это же всем нужно. Это, пусть он станет наконец-то правильным человеком. Так вместо того, чтобы сказать, чтобы ты стань наконец-то правильным человеком, стань нормальной девочкой и подсчитывай мамины ресурсы, и подсчитывай длину юбки, и подсчитывай деньги, и план свой, все. Взять и задать сама себе вопрос, а что мне тут, что мне вот мешает, мне, что бы я хотела? Можно сказать, ой, мне так приятно, когда ты покупаешь что-то, и как раз это заходит в ту сумму, про которую я тоже подумала. Кажется, детский сад, но почему же это говорит? Но вы знаете, что вот когда человек такой говорит, то его дочка, его сын, ее сын или кто бы другой, когда слышит мою просьбу, мое я или мое что-то, что мне с этим хорошо, будет гораздо больше слышаться. Или я могу сказать, ой, ты можешь, пожалуйста, не забыть позвонить мне вечером? Мне так приятно, когда ты звонишь, вместо того, чтобы сказать, чтобы ты не забыл мне позвонить. Потому что все должны звонить, ты должен вспомнить, чтобы ты не забыл, что день рождения у там, твоего брата. Мне так приятно, когда мои дети вспоминают позвонить своему брату и напомнить, мне было так приятно с этим. Я прямо... Когда человек говорит по-простому, мне приятно, мне хорошо, я тебя прошу. Мне приятно тебя разбудить, когда ты с первого с первого раза встаешь или с третьего раза, мне так приятно, а потом мне это экономит столько сил по утрам, что потом на других. Спасибо тебе большое, что ты поздно вчера все-таки встал с третьего раза. Если сегодня еще раз попробуешь, будет очень здорово. Мне будет с этим-то хорошо. Когда человек говорит просьбу, в принципе, это не просьба, он же приходит, говорит, он говорит замечание, он хочет сказать, что изменись. Но если он говорит не словом «ты такой плохой», он говорит со словами «просьбу от имени я», тогда она слышится по-другому. Или же для тебя. Тебе я нашел какую-то для тебя выгоду, такой маркетинг такой, найти, почему тебе это нужно, тогда тоже можно представить. Но если мы хотим представить проблему так, что если ты сейчас не наконец-то не начнешь изменяться, вся жизнь будет черной и ужасной, и кто тебя возьмет, и что из тебя станет, то успех о том, что он вас не то, что он не сможет сделать, что вы говорите, он даже сможет слушать, что мы ему говорим, не сможет даже переварить это, и даже не сможет повторить, что мы сказали. Он только будет с желанием уважительно выдержать это нападение, а потом забыть про него в ту же секунду. Это успех на это обеспечен. Спасибо большое, дорогие женщины. Я надеюсь, что те такие капельки информации, которые вы сейчас услышали, они до вас дошли и сядут в какое-то не сядут в глубокое место, а будут вас сверху держаться и щекотать вас и заставлять немножечко внедрять это в наше самосознание, в наши возможности, немножко про это думать, потому что понятно, что мы никто сейчас не встанем и не изменимся, но хотя бы если мы немножечко дадим этому отчет, и немножко на это обратим внимание, мы будем находиться уже в этой теме, и тогда, скорее всего, мы сможем для себя хоть какой-то небольшой сдвиг сделать, потому что в нашей жизни самое важное – это не успех, а направление, это процесс. Если мы будем в процессе, находиться в процессе, улучшение нашего общения, в процессе улучшения нашего отношения к людям, нашего восприятия людей, улучшения, как с ними общаться. Этот процесс, он уже настолько затягивает, и потом становится лучше и лучше. И нам не нужно ставить задание, чтобы сейчас возьмем и сможем что-то сделать так, чтобы через 2 дня сказать ему так, чтобы он через 3 дня изменился 1 раз и навсегда. Это невозможно, и нам не нужны вот эти вот планы на успехи. Нам нужно что? Нам нужно идти. Наша жизнь – это процесс, это путь, это движение, и мы хотим идти по правильному пути, в хорошем настроении, заряжаясь силами от самого путя, что о том, что мы идем, как машина, да, когда аккумулятор заряжается от того, что она едет, чтобы мы тоже заряжались от наших действий. Спасибо большое вам. Если есть какой-то вопрос, у нас сейчас есть время для вопросов.
Всем добрый вечер, шалом из Иерусалима. Спасибо вам огромное, Рабанит Лея. Я прошу прощения, я сейчас не из дома. Меня хорошо слышно?
Да, и слышно и видно.
Барух Хашем. Мы просто возвращались из зоопарка, и Тиферет помогла нам немножечко начать эфир. Итак, дорогие женщины, ваши вопросы я сейчас буду озвучивать. Я с телефона, я постараюсь с этим справиться. Во-первых, вам много-много благодарности за такой практически полезный урок, потому что действительно есть практические советы. Секундочку, я сейчас отключаю видео и буду задавать свои вопросы. Не свои, а ваши. Итак, секундочку. Анечка спрашивает. Уважаемый Рабанит, может ли позитивный взгляд на человека, мягко говоря, недружественного настроя, поменять его? Вот прямо тут, на месте.
Нет, прямо тут, на месте, нет. Он может немножко поменять ваше настроение тут, на месте. А потом уже постепенно что-то можно куда-то дальше идти. Позитивный взгляд поменяет ваш настрой, а все идет от... Там, когда, с моей точки. Если я нахожусь в правильной точке, то я смогу куда-то потом дальше идти.
Спасибо вам большое. Следующий вопрос. Анастасия спрашивает, а можно ли обесценивать словом и как быть? Да, словом можно убить, действительно.
Да, что, какой вопрос? Можно ли?
Можно ли обесценивать при помощи слова? И как, конечно, быть?
Да. Если вас кто-то обесценивает словами, если вопрос такой, что делать, когда человек находится под нападением плохих слов, это сложный вопрос. Обычно бывает, что мы можем немножечко заранее знать, какие люди при каких ситуациях такое говорят. И немножечко моральной подготовки, морального самообеспечения своего собственного «я» заранее оно дает много. И, конечно, нужно немножечко и после тоже восстанавливать себя. И стоит, я не могу вам сказать, не общайтесь с такими людьми, потому что бывают это люди, с которыми невозможно не общаться. Но надо делать, искать себе зарядку положительных вещей. И главное знать, что само себе говорить, что даже, во-первых, если это совершенно неправда, и это к вам не относится, то просто само себе сказать, что это неправда. Но если вы слышите в этом, что в этом что-то есть, даже если это правда, это все-таки правда, это касается, может быть, одна тысячная вещей, которые есть в вас, и это не делает вас плохим человеком. И само себе повторять, и знать, что сколько у вас есть хорошего, замечательного, это подготовка заранее, это после этого надо восстановительный процесс, но надо, но это не просто, надо надо искать себе вещи моральные и людей, которые могут вам дать положительный заряд, когда вы находитесь с такими людьми, или люди, которые не могут не находиться, потому что это люди близкие, но если это что-то одноразовое, вы знаете, что вы сейчас идете в какое-то место, чтобы встретить того человека, который, скорее всего, все-таки что-то такое скажет, то, что вы его знаете не первый день, то просто делать моральную подготовку, даже приготовить несколько фраз, которые можно сказать ему в какой-то момент, как себя поставить, себя подготовить, очень часто это дает большую помощь.
Спасибо большое. Следующий вопрос, секундочку. Клара задает такой вопрос. Мой сын часто опаздывал ешиву. Я попросила его выходить вовремя. Теперь он не опаздывает, но каждый день говорит. Каждый раз говорит: я так делаю ради тебя, мама, чтобы ты была довольна. Разве этого достаточно? Ведь он должен был это делать ради себя.
Не скажите, что достаточно. Он делает это для вас. Примите это, что он делает для вас, и говорите ему: как спасибо тебе большое. Потому что какая разница, не надо быть перфекционистами. Мы советские люди, мы хотим, чтобы человек был правильным, мы хотим, чтобы он сам захотел, чтобы он сам был хотел хорошим, чтобы он сам знал, когда у меня день рождения, чтобы он знал, что мне подарить. Если это не так, примите это на 100%, как будто это самое-самое лучшее. Делаешь это для меня, мне так приятно, и ты и в ешиву не опаздываешь, еще для меня это делаешь. Два зайца вместе вы схватили.